Здравствуйте, друзья. В Москве 15:00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов, режиссер наш, сегодня сопровождает трансляцию. И персонально ваш, директор Европейского центра анализа стратегии КЕЙС Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала вопрос не по вашей специальности, так скажем, но тем не менее зрители интересуются. Как вы относитесь к приговору Марин Ле Пен во Франции?
Ну, в целом, скорее, плохо, да, то есть, как сказать, я не вот чтобы большой поклонник Мари Ле Пен, и не вот чтобы там сильно, хоть я в экономическом плане правых взглядов, но не очень сильно разделяю там некоторые аспекты, скажем так, антимигрантской позиции правых, ультраправых в Европе, но все-таки есть политическая составляющая в этом деле, которая вызывает вопросы о том, чем, насколько Эрдоган или там Путин отличается, допустим, от Макрона или, не знаю, там, кто в Румынии, не вспомню сейчас фамилию. Да, да. Ну, в общем, это, конечно, несколько размывает грань между, скажем так, странами с работающими институтами. Я даже не очень люблю термин демократия, а просто вот страны, где действительно есть верховенство закона, и те страны, где вот есть гибридный некий режим, как, допустим, ну, до некоторых пор был в России и, допустим, сейчас в Турции.
Вы не доверяете французскому суду?
Да, ну, во-первых, чтобы что там доверять, не доверять, я не знаю, там, я не глубоко в деталях дела, ну, и в целом, конечно, я предполагаю, что французский суд усредненно, наверное, там, более справедлив, чем российский или турецкий, да? Однако это же не исключает того, что в отдельных случаях могут быть политические мотивации тех или иных решений.
Вот, пожалуйста, вам ответ, дорогие друзья. Но попрошу вас вопросы задавать по экономике, так как у нас Дмитрий экономист. Было бы здорово обсудить именно экономические темы прежде всего. Трамп 30 марта еще заявил в интервью NBC News, что был очень зол, когда Путин заговорил о внешнем управлении Украины и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если Россия будет намерена затягивать переговоры. Дмитрий, учитывая данные вашего доклада, исследования, которые вы недавно опубликовали о том, как Россия обходит санкции, о том, как она ведет внешние расчеты с помощью национальных валют, и эти расчеты практически становятся незаметны для западных регуляторов, вот это угроза Трампа, она как-то повлияет на Владимира Путина или на российские экономические власти?
Думаю, что никак, потому что за ней ничего не стоит. Ну, во-первых, сама постановка, какие-то там 25%, если бы США импортировала российскую нефть, можно было бы говорить о 25%. Но США ныне экспортер нефти сами, и они ничего российского давно не импортируют, по-серьезному. Поэтому как бы даже сама формулировка, она немножко абсурдно звучит, но объективно я не вижу никаких инструментов у Трампа, ну вообще у Запада в целом, как-то серьезно ужесточить санкционное давление. Вот, ну, мы увидим очень много пиара, мы увидим очень много разговоров в духе того, что вот там ввели очередные санкции, очередные там 20 судов под них попали, 3 танкера где-нибудь зависли и далее по списку, это все будут живо обсуждать, но и кто-нибудь, может быть, власти Индии что-нибудь заявят, вполне могут, но единственный объективный показатель – это там объем той же самой, по статистике таможенной службы Индии, объем импортируемой нефти, допустим, из России. Пока он ну, в основном растет, ну или, по крайней мере, не снижается, мы видим, что ничего не происходит. Ну, и оно не может произойти, но просто это объективно, скажем так, вся эта история с ценовым потолком, она, конечно, там оказала на Россию негативное влияние в том плане, что приходится теперь нефть возить из Балтийского моря в Индию, вместо того, чтобы там в Гамбург ее возить. Это да, это неудобно, это дорого. Но никакие действия по тому, чтобы предотвратить российский экспорт в другие страны, в третьи страны, они, по сути, ну, они изначально не имели ни малейших шансов на успех. А сейчас мы видим, ну, даже тот, не знаю, там, дисконт к российской нефти, который был в начале, он сейчас исчезающе мал, фактически отсутствует. По-серьезному, там, это 1-2% даже видимых, а реально, скорее всего, их нет, это все. Просто люди забирают ну, там, часть каких-то посреднических денег себе в карман. И ничего с этим сделать, ну, можно договориться, вот если действительно можно было бы договориться, там, не знаю, с Китаем, например, действительно с индийским правительством о чем-то, Ну, это могло бы что-то ужесточить. А просто самостоятельные односторонние действия США или Европы, ну, они ни к чему привести не могут. Здесь уже достигнут предел.
Вы один из выводов описывали вы в своем Фейсбуке вашего доклада. Инфраструктура и институты, позволяющие осуществлять операции вне контроля западных регуляторов. Традиционные банковские системы становятся все более устойчивыми и менее прозрачными. И вот сложилась уже альтернативная целая система международных расчетов, обслуживающая российскую внешнюю торговлю. Но, тем не менее, вы на одном из эфиров в Ходорковский лайф говорили о том, что санкции США, они более грамотные были изначально, чем санкции Европейского Союза. И в целом, если США действительно будет очень серьезно контролировать и Китай, и Индию в плане расчетов, то это может как-то сказаться на российской экономике. Ну, то есть
ну,
вторичные
нет,
санкции.
Ну, смотрите,
да.
Тут нужны и вторичные санкции в плане санкций в отношении каких-то там китайских банков, и должны быть решения властей Китая о восстановлении торговли с Россией. Это я не вижу к этому ни малейших предпосылок и возможностей. То, что американские санкции действительно гораздо более эффективны, чем европейские, ну, можно как бы вывести хотя бы ну, из того, что, то, что мы проводили в рамках исследования там, разговоры с российскими бизнесменами, вовлеченными в внешнеторговую деятельность. И даже при том, что, в принципе, у нас всегда традиционно с США-то торговли было мало, а с Европой много, и сейчас сохраняется, все равно все боятся больше американских санкций, ну, со слов, респондентов. Но это еще при том, что у нас же европейцы ввели там 15 тысяч санкций, а американцы там, не знаю, 3 сотни или 5 сотен. Ну, так, короче, там порядковая разница в количестве. Да? Понятно, что да, они более грамотны, потому что ну, нет ничего более глупого, чем вводить какие-то вещи, которые не обеспечены вашей возможностью, ну, условно говоря, имплементировать там, enforcement, так называемый, право применить. Вот я люблю пример, сформулировал, что, вот, допустим, вот в сравнении с этим потолком цен на нефть, то, что делает сейчас там европейская бюрократия. Вот я лично, Дмитрий Некрасов, мог бы сказать, что с завтрашнего дня я запрещаю всем в Австралии ходить ногами. И ну, на следующий день всем продолжали в Австралии ходить. Ну, кто-то, большинство бы не слышало, что Дмитрий Некрасов вам запретил, а те, кто и слышали, посмеялись и продолжили ходить. И после этого у меня есть два выбора. Сказать, что это я, ну, как сказать, просто дурак, принял совершенно дурацкую регуляцию, которая никогда не могла работать. Либо выбор второй – обвинить в том, что австралийцам помогает ходить теневые ноги. Ну, как, знаете, там, Shadow Fleet, в котором они борются, а там Shadow Feet, как в английском это звучит. Ну, то есть, можно, вот, западная бюрократия идет, особенно европейская, идет по этому принципу. Она вместо того, чтобы признать, что изначально не было ни малейших возможностей, никаким образом повлиять на, там, поставки российской нефти, условно говоря, третьи страны, ну, начинает придумывать, что существует некий, там, теневой флот или еще что-то, какие-то там враждебные силы, которые...
Теневые резервы.
Ну да, теневые резервы, да, это еще одна интересная история. То есть вместо того, чтобы просто признать, что, ну, во-первых, свое бессилие по многим направлениям, но объективно, ну, ведь если это все участники рынка видят, что сделать ничего невозможно, ну, довольно глупо продолжать надувать щеки просто в глазах избирателей, при том, что все вокруг понимают, что твое следующее слово очень мало стоит. Ты вот еще чего-нибудь ведешь, а, ну, никто уже вот не поверит, никто не будет этому подчиняться. Соответственно, я думаю, что гораздо честнее было бы признать неэффективность значительной части санкций, сосредоточиться на тех, которые более-менее эффективны, и заниматься обеспечением правоприменения там, где это возможно, а не принятием все новых и новых невыполнимых совершенно абсурдных санкций. То, что говорит Трамп, ну, это вот из той же самой оперы. У него нет рычагов. У него фактически нет никаких рычагов. Ну, не то, что никаких серьезных рычагов ужесточения экономического давления на Россию.
Вот, это зафиксировали. У Трампа нет экономических рычагов, давления на Россию не осталось. А почему так случилось? Вот вы же, когда создавали свой центр Кейс, говорили о том, что хотите показать западным коллегам, что санкции, которые они вводили, неэффективны, а нужно было делать как-то иначе. Вот сегодня вы можете перечислить те меры, которые могли бы быть эффективны для давления на Россию, ну, по крайней мере, для того, чтобы там, переговоры как-то ускорить, процесс переговоров?
Смотрите, я никогда не говорил, что были бы какие-то меры, которые могли бы быть более эффективны для давления на Россию. Я скорее говорил о том, ну, может быть, там, за исключением каких-то вопросов чисто военных, что да, если не 15 тысяч позиций обкладывать санкциями и не контролировать экспорт в Россию женской косметики, в смысле косметики и там нижнего белья, а вместо этого заниматься только военной продукцией, и продукции данного назначения, то, может быть, конечно, там контроль на таможне за продукцией военного назначения был бы чуть более эффективен, хотя все равно не фатален. Но основной тезис скорее состоит в том, что есть набор санкций, которые просто тупо для Запада дороже, чем для России. Б. Есть набор санкций, которые физически помогают Путину. Ну, например, в частности, то, что капитал заперт в России, да, там санкции в отношении российского капитала, визовые ограничения в отношении россиян. То есть, когда экономика, основная проблема экономики – это дефицит рабочей силы, самая большая помощь, которая может быть оказана российской экономике, это затруднение отъезда квалифицированных кадров в развитые страны, что Запад и сделал, да. То есть, у нас вот еще раз, первое, то, кто им наносит больше вред. Второе, это то, что на самом деле больше полезно Путину. Там, даже если санкция какая-то амбивалентная, там, как с капиталом, но все равно совокупные выигрыши там, Путина, они больше, чем проигрыши определенных кругов. Ну и третье, долгосрочно, наверное, самое важное, о том, о чем как раз вот последний доклад, который вы упомянули, это то, что многие санкции долгосрочно разрушают институциональное превосходство Запада, западные же институты, и они оказывают, ну, даже слово «западный» неправильно, международные
Международные.
институты, они оказывают на них негативное влияние. То есть тут, скажем так, вот история про то, что давайте отвяжемся от доллара, сделаем альтернативную систему международных расчетов, что давайте как-то вот будем независимы в этом смысле, ее высказывали и в 20 веке, и всякие Кастро, и Чавес, и Си, и Путин, кто только этого всего не высказывал. И, соответственно, ничего не получалось, потому что, ну, бизнес, он голосует рублем. Бизнес берет то, что удобнее и дешевле. И понятно, что западная финансовая система, она на порядок удобнее, на порядок дешевле, она конкурентоспособна. Пока все это так вот было, Куба все-таки небольшая экономика, хотя вот, например, та же самая Куба пыталась сознательно для Латинской Америки выстроить подобные системы. Даже Иран не такая большая экономика. Ну, в общем и целом, все это не удавалось. Но когда огромную, во-первых, экономику с огромной внешней торговлей, с оборотом 800 миллиардов долларов внешней торговли, во-вторых, экономику достаточно все-таки, как сказать, институционально сильную, я имею в виду не в плане того, что у нас какие-то западные хорошие институты, а в плане того, что те институты, какие есть, они, ну, более-менее дееспособны, они более-менее функциональны. И когда вы такую экономику полностью перенесли в разряд, ну, как бы нелегальной, то, во-первых, все-таки обслуживать платежи на 800 миллиардов долларов в год – это очень такая прибыльная вещь, на этом нужно много заработать. Появилось очень много людей, которые предоставляют такие услуги. Во-вторых, эти услуги можно предоставлять, опираясь на ту самую институциональную систему, на ту самую платежную систему, которая физически существует в России, которая, ну, там, не существовала на Кубе и в Иране по определению, там, по целому набору параметров. Все это позволило сделать действительно альтернативный центр расчетов, который уже, ну, на сегодняшний день обслуживает большую часть расчетов с Россией, но он же будет в перспективе обслуживать и расчеты, не знаю, там, Ирана с подсанкционными странами Африки, или уже обслуживает, или даже Ирана с Китаем. Вы, по сути, создали рублевую зону расчетов международных своими руками. Да, она до сих пор дороже, чем долларовая, если сейчас все это дело прекратить, если прекратить санкционное давление сегодня, условно говоря, в этом направлении, то, конечно, никакая российская финансовая система западная не сохранит своей, не выдержит конкурентной борьбы. Но если продолжать последовательно держать в зоне санкций обороты на сотни миллиардов в год, а еще там добавлять в отношении других стран, то вы просто своими руками делаете то, о чем всю десятилетиями мечтали разные авторитарные режимы, но не могли сделать. По сути, создаете альтернативную финансовую систему, над которой у вас нет контроля. Систему международных расчетов, систему международных институтов, которая раньше была полностью под контролем Западу, а теперь ее, ну, просто эту монополию Запад своими руками же в борьбе с Россией разрушил.
Но, тем не менее, когда происходят переговоры, мы видим, что Владимир Путин напирает на снятие санкций. И, в частности, вот просьбы Кремля о снятии санкций с Россельхозбанка и других платежных коммерческих организаций и подключении Россельхозбанка к SWIFT и еще других организаций, там не уточнили каких. Но вот сконцентрируемся на Россельхозбанке. Почему это важно для экономики России? Подключить его к
Это вообще
SWIFT.
Это вообще никак не важно для экономики России. Я рассматриваю это исключительно одним образом, что особенно в силу того, что SWIFT он находится не под контролем американцев, а под контролем европейцев, это один из ходов Путина, просто чтобы затягивать переговоры и передавать пас на другую сторону, что это не он как бы не готов к миру, а это вот гнусный Запад не может даже такую мелочь сделать, как снять санкции с Россельхозбанка. Это вообще, это не имеет, вот этот набор там вещей, которые он просит, с точки зрения российской экономики не имеет никакого значения слова совсем. Это там какие-то тысячные доли процента. Для какого-то отдельного, там, может быть, для отдельных людей, для отдельного какого-то бизнеса может иметь какое-то небольшое значение. Но для экономики это вообще ни о чем.
То есть
реально тех
никаких
санкций...
проблем, да, с экспортом и импортом с зерна, с расчетах, ничего такого нет.
А вы думаете, что тот факт, что Россельхозбанк с ним подключит обратно к SWIFT и уберет эти проблемы? В том-то вся и как бы, вся ситуация, сложности, вот как раз опять-таки то же самое исследование, которое мы делали, она состоит в том, что, по сути, большая часть санкций в отношении расчетов она осуществляется не государственными органами Запада, а конкретными, там, ну, допустим, банками. Ну, там, не только банками, но и там, в том числе бизнесами, банками и прочее. И, в общем-то, с точки зрения платежей за зерно, с самого начала все зерно было выведено из-под санкций. И по ним, теоретически, нет никаких, не должно быть никаких проблем и сейчас, и по текущей ситуации, платежей через западные банки. Но и сейчас это у всех... Ну, то есть у многих, по крайней мере, вызывает большие проблемы, потому что банки западные, они не готовы разбираться в разных типах российских рисков. То есть вот то решение, что вы перекладываете бремя выполнения санкций, обеспечения выполнения санкций на бизнес, приводит к тому, что у вас нет тонких механизмов регулирования. Вы можете либо включить все санкции в отношении России, либо выключить все санкции в отношении России, если мы говорим про платежи. А если вы сказали, что вот мы тут чуть-чуть выключим, а тут посильнее сделаем, то банки не будут в этом разбираться. Они все равно не будут никаких операций с Россией совершать. Они не будут этим просто заниматься. Поэтому добавление самого там Россельхозбанка, оно радикально, никак вот радикально эту систему не изменит, потому что у него же должны быть там банки-контрагенты, которые должны ему платить. То есть тут же вопрос не в том, что есть SWIFT или нет SWIFT. Тут вопрос в том, что очень многие банки отказываются проводить любые платежи, связанные с Россией, не разбираясь, кому они платят, подсанкционные, неподсанкционные, продукции и так далее. То есть не вникая в детали. Поэтому глобально ничего не изменит. То, что требует Путин, я рассматриваю исключительно как вот чисто пиар-акция, потому что это не важно, это вообще не имеет значения.
А сегодня какие у него есть именно экономические интересы? Не знаю, что он хочет выгадать у администрации США?
Ну, смотрите, тут давайте разделим экономические интересы между там набором каких-то частных вещей. То есть понятно, что, может быть, там какие-то отдельные там предприятия, в том числе там по добыче каких-то сложных месторождениях или там, которым нужны какие-то специальные технологии, ну, действительно могли бы выиграть от облегчения в их отношении каких-то санкционных режимов. Но все это очень частные случаи, которые на экономику влияют мало. Если мы говорим про большие вещи, которые вот, ну, действительно на что-то влияют, то я их вижу, по сути, только три. Вот, ну, глобально экономически. Одна, самая очевидная, это вот то, что нефть плавает вместо того, чтобы платить за услуги из Петербурга, условно говоря, в Гамбург, она плывет в Бомбее, из Бомбея в виде дизеля обратно в Гамбург в виде дизеля, переработанного в Индии из российской нефти. Вот этот вот абсурд, который, кстати, и создает основные экологические риски, потому что увеличивает спрос на танкеры объективно, надо больше, чтобы плыть дальше, да, этот абсурд, он действительно дорог для российской экономики, он просто абсурден, ну, со всех точек зрения. И это действительно вещь на столе, но она полностью в руках европейцев, а не американцев. Тут никакого... Вторая вещь на столе, которая действительно важна и серьезна, это резервы. Я все-таки напомню, что объем арестованных резервов, он, ну, примерно плюс-минус одинаков со всей суммой, которую Россия потратила на войну в настоящий момент. Вот за 3 года мы на войну потратили столько, сколько арестовали резервов. Они еще там где-то лежат. И за них можно заплатить... и там покрыть часть как бы долгов Украины за поставленную помощь. Ну, то есть это прям большая, серьезная вещь. Но они тоже в основном лежат в Европе замороженные, а не в США. Ну, а третье, это просто вот главной санкцией является тот факт, что Россия под санкциями. Вот не нужно 15 тысяч позиций, нужно тот факт, что является ли взаимодействие с Россией рискованным занятием или не является. Если оно в целом рискованно, есть хоть какой-то набор санкций в этом отношении введен, то огромное количество бизнесов и банков просто отказывается от любых российских рисков. Точка. И наоборот, если вот их просто никаких нет, то они начинают нормально работать с Россией. Да, эти платежи, то есть вот эта вот проблема, то, что Россия в целом находится под санкциями, без деталей, да, она действительно обходится в какие-то десятки миллиардов долларов в год. Но здесь, ну, именно вот сам дизайн, то, что напринимав 15 тысяч санкций, в которых никто не будет разбираться, как сделал Евросоюз, в которых бизнес никогда не будет разбираться, Евросоюз сам себя, вот этой, может быть, даже излишней подробностью, лишил возможности гибкого управления этой системой. То есть это система, которая, она либо все, либо ничего, да, там, ну, по большому счету, все остальное мелочь, все остальное мелочь, которая может быть, нет, есть еще гуманитарные вещи, там, полеты из России, всем крайне неудобно, и людям, в первую очередь, неудобно, не вот, чтобы это там как-то там смертельно бьет по экономике, но это для обычных людей, особенно там, верхнего среднего класса, это прям крайне неудобно не летать в Европу, да, там есть там всякие участия в каких-нибудь там спортивных мероприятиях, есть много чего
конференциях.
другого, что было бы важно, да, но оно не относится к глобальным экономическим вещам. Это вот либо слишком частное, либо там не экономическое, ну, в основном не экономическое. А из экономики на столе-то вот большого очень мало. Там того, чтобы сняли санкции в отношении российских олигархов, Путин сам не хочет, ему это зачем нужно? Чтобы это разблокировали, это его любимый, это лучший подарок, который ему был сделан за весь период войны. То есть я не вижу большого количества переговорных козырей на столе, и более того, все они в руках Европы, а не Трампа.
А, кстати, по поводу снятия санкций, не так давно Орбан пригрозил заблокировать европейские санкции, если не снимут, значит, санкции персональные с ряда российских олигархов. А что это за история такая? Это у Орбана какие-то личные отношения с этими людьми? Там, причем в списке был изначально Фридман, но потом вроде бы как его вычеркнули.
Насколько я знаю, это не первая такая история. Там же уже было несколько таких историй,
Да.
когда каких-то людей либо не включали, либо исключали из списка санкций по личному лоббированию Орбана. Но это вот как бы какой-то там его гешефт. Я же не, ну, не знаю деталей. Там никто свечку не держал. То есть понятно, что какие-то преференции. Он находится в целом наборе разных переговорных процессов. И там его возможность там влиять на Европу тоже ограничена. Наверное, там каких-то самых одиозных личностей он снять эти санкции бы не мог. Наверное, обращается к нему больше людей, чем с которых он снял санкции. Не знаю, у них тоже разные переговорные вещи. Ну, я думаю, что любой человек, который будет это комментировать в деталях, он на самом деле говорит о том, о чем он не знает. То есть мы общие параметры понимать, представлять можем, а вот детали маловероятно.
Да, Дмитрий, вы сказали, что для бизнеса в целом рискованно возвращаться в Россию, но тем не менее новость была о том, что LG, Samsung, Hyundai изучают возможность возвращения в Россию, следят за переговорами, значит, вроде бы как там разместили уже вакансии на поиск сотрудников Hyundai, да, как минимум. LG Electronic тоже подтвердила вроде бы как планы по возможному возвращению в Россию. Вот там нам много рассказывали про итальянский бренд Ariston, что вернулся, дескать. Victoria's Secret тоже возвращается. А почему им не страшно?
Нет, ну, во-первых, бизнес разный у всех там, и разная зависимость от фондового рынка, разная зависимость от, условно говоря, мнения конечных потребителей, тут все разное, разная стратегия. Просто я, при том, что я не сомневаюсь, что, конечно, какие-то бренды действительно там, они могут быть в процессе возвращения, я не думаю, что это явление массовое, и самое главное, большая часть новостей на эту тему, это новости, которые, по сути, новостями не являются. Просто вот СМИ говорит, LG изучает возможности. Ну, что
Возможность.
это значит? Вот
Да.
если, да, LG открыл завод, начал строительство завода, это я понимаю, или купил обратно завод. Там, вот, это новость. Это как вот, ну, там, не знаю, с той же самой Индией, там, это, вот, очень долго обсуждали все эти рупии, которые там якобы где-то зависли, да, там, ну, какие-то вначале действительно, может быть, зависли, но это были 2 копейки, и в самом начале это не было значимой новостью, но и 2 года все обсуждали. Хотя новостью является там ежемесячно публикуемый таможенной службой Индии объем торговли российской нефтью. Вот это новость. Но ее почему-то никто не обсуждает. А вот одна баба сказала, там, эти что-то, ну, это, ну, как бы, это информационный шум, нужно отличать одно от другого. Нет, конечно, кто-то вернется в Россию, может быть, кто-то возвращается уже и сейчас, а кто-то когда-то вернется, но глобально Я думаю, что очень многие не вернутся, даже при каком-то там сильном смягчении обстановки. И когда я говорил про риски, связанные с Россией, я говорил не про вот вернуться, не вернуться. Я говорил скорее про просто, даже просто про водку. Банк, который никак не связан с Россией, между там, с клиентом своим, там, какой-нибудь банк в Италии, там, не знаю, там, или в Бразилии, он не отправляет сейчас деньги в Россию, даже если это деньги за неподсанкционный товар в банке, находящемся под санкциями, где, в принципе, нет, ну, как сказать, с точки зрения вот всего этого огромного теперь уже законодательства о санкциях, которые принимал Евросоюз, без малейшего шанса его имплементировать, вот даже в соответствии с ним нет, ну, как бы нет ничего запрещенного, но этот банк не хочет тратить свое время, время своих сотрудников на то, чтобы разобраться, что запрещено, а что разрешено. Поэтому либо так, либо сяк. Вот это главная проблема. Это касается и поставщиков. Почему приходится иметь прокладки на, ну, в каких-то нейтральных странах, которые покупают якобы, там, не знаю, в Турцию или там, в Армению или куда угодно, в ОАЭ, по факту приобретают для России. Потому что многие компании просто боятся отправлять в Россию, хотя это то, что они отправляют, никак не подсанкционно. Нет никаких для них ограничений, но опять-таки они не хотят в этом разбираться, не хотят быть никаким образом замешаны. Это вот в этом главная проблема для России, скажем так.
Да, мы сегодня как раз говорили про, значит, доллар. И у нас книга появилась на Dilettant.shop Алексея Улюкаева «Мировые резервные валюты, доллар и его конкуренты». Дмитрий, просто я у вас хотела уточнить, вы не читали случайно эту книгу?
Нет, не читал, не
Вот.
читал.
Да, Алексей Улюкаев, доллар и его конкуренты, мировые резервные валюты, собственно говоря. Вот как раз, может быть, это как-то будет пересекаться с вашим
Ну,
докладом. Да.
нет, ну, скажем так, резервная валюта и расчетная валюта, все-таки здесь несколько есть большая разница, да? Я, конечно, не читал этой книги, но все-таки по названию можно предположить, что речь немножко о другом. Резервные валюты – это в основном те, в которых центральные банки, и не только центральные банки, а в том числе там, какие-то крупные пенсионные фонды, крупные национальные инвесторы держат свои деньги. Вот ими там является швейцарский франк, например. В швейцарском франке не так много рассчитываются в мире торговли, но зато это большая резервная валюта, да?
Вот я
А, ну,
слышу.
соответственно, там иена, фунт, там, и, понятно, евро. А, тот факт, что, ну, не знаю, там какой-нибудь USDT, допустим, в криптовалютах сейчас стал расчетной валютой, он не стал резервной, да, то
Да,
есть в
самый
него
популярный.
центробанки не держат в нем своей части. И тот факт, что рубль может стать и уже по факту стал расчетной валютой для целого ряда операций, ну, просто в силу того, что так удобнее в условиях санкций,
Да.
это никак не сделает рубль привлекательным с точки зрения как резервной валюты, потому что страна с таким количеством политических рисков и непредсказуемым, как бы, вообще, что будет делать правительство, ну, в некотором отношении, ну, никто же туда не пойдет, особенно большие серьезные национальные деньги не поведет.
Да. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально 1,5 минутки, а после продолжим с нашим уважаемым гостем Дмитрием Некрасовым. Не переключайтесь.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, мы продолжаем программу «Персонально ваш». Напомню, что у нас сегодня в гостях директор Европейского центра анализа и стратегии КЕЙС Дмитрий Некрасов. И еще хотела напомнить про то, что у нас сейчас на сайте diletant.shop книга Юлии Латыниной «Сотворение Бога. Краткая история монотеизма». Как мы выяснили уже во время рекламы, Дмитрий читал эту книгу. Дмитрий, можете рассказать вот о своих впечатлениях?
Не первая на эту тематику книгу Юлии, мне было интересно, да, я понимаю, что там некоторые утверждения, наверное, спорные, и будут люди, которые будут с этим сильно спорить, да, и, может быть, где-то и обоснованно, но в целом мне вообще вся вот эта серия про, там, скажем так, человеку такого постсоветского или советского типа образования на многие вещи, просто немножко другой взгляд открывается, потому что мы все-таки как бы всю эту дискуссию библеистов пропустили. Угу. У нас же в Советском Союзе там считалось, что личность не... Да, то есть что это вообще не было даже вопроса о том, там, верить в Бога или не верить, а там не историческая личность, всего этого не было, все это вымышлено там и так далее. Но за это время все-таки наука-то, она, в том числе историческая на эти темы, много чего узнала, и просто многие вещи... для неспециалиста, еще раз, я же ни в коем случае не хочу там по содержанию комментировать, но мне было интересно прочесть, конечно, я рекомендую.
Почему нет? Друзья, заходите, пожалуйста, diletant.shop, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» на плаву, поддержать работу нашей редакции. Для нас очень важно. Заходите и не забудьте про книгу Улюкаева тоже. Она представлена, там еще и автограф есть живой на первой страничке. Мишустин, наш замечательный, выступил с докладом перед Государственной Думой о положении дел в экономике. Если коротко процитировать, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритет покупательной способности. В прошлом году рост валового ВВП, в общем, составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в 6 раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается. Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Можете ли вы с этим согласиться? Подтвердить.
Смотря с чем. Нет, давайте так. Во-первых, очень странно вообще фиксация на каких-то абсолютных объемах ВВП. Мне всегда казалось, что важным является ВВП на душу населения и, в общем-то, как оно конвертируется в конечное потребление домохозяйств. То есть, в конечном итоге важна же потребляемая людьми полезность, а не какие-то там абстрактные цифры. То, что экономика действительно последние два года росла ударными темпами, это правда. То, что она росла быстрее, чем в развитых странах, так это, это нормально вообще. Как бы, если у вас происходит хоть сколько-нибудь нормальное развитие, чем беднее страна, тем быстрее она должна расти. Потому что богатым странам от высокой базы расти сложно. И, в общем-то, весь процесс, там, начиная с начала 80-х годов, он в основном был связан с тем, что бедные страны догоняли богатые по ВВП на душу населения. Тут все как бы логично. Мне не очень нравится вся эта история, там, четвертая экономика, но это... Есть очень много, не хочу ходить в эту дискуссию, она длинная, да, то есть там можно там, в принципе, при определенных натяжках сказать, что и четвертая, а можно сказать, что одиннадцатая, или десятая сейчас, наверное, но не суть. Тут очень вопрос в том, как и что считать, насколько корректен коэффициент пересчета номинального ВВП России в ВВП по ППС, но главное, это абсолютно абсурдный, допустим, в Японии население там сокращается темпом там, 1-2% в год. Рапсила, по-моему, сокращается таким темпом. Если Япония при этом растет там, на 1% ВВП, допустим, всего лишь на 1%, то при сокращении рабочей силы там, на 2% в год у вас, по сути, рост на 3%. То есть это равно росту на 3%. А если в стране, в каком-нибудь Бангладеш, при быстром темпе роста населения, там, допустим, на 5% в год, предположим, я сейчас не знаю, сколько в Бангладеш растет население, но предположим, а при этом есть рост экономики на 3%, но на самом деле это снижение ВВП на душу. То есть нельзя брать эти цифры как-то выдернутыми из контекста и брать их в абсолютном выражении. В абсолютном выражении растем, прекрасно. Но если в стране, допустим, быстро растет население, то оно и должна расти. И наоборот, если она падает, то отсутствие роста – это уже все равно позитивное развитие, если население сокращается, например. Соответственно, тут что касается российской экономики за последние два года. Действительно, был большой очень рост, и он, на самом деле, исчерпан, он таким же не продолжится абсолютно точно. И вот с чем он был связан? Можно же расти от того, что ты задействуешь те факторы, которые не были задействованы до начала войны, например, которые просто простаивали. А можно расти за счет увеличения производительности труда, увеличения там, технологической вооруженности, ну, и, там, ну, скажем так, развития. В России с начала войны количество работающих увеличилось почти на 2 миллиона человек. Это при том, что кто-то уехал, кого-то забрали в армию, а вот у нас на 2 миллиона выросла сила. Потому что резко сократилась безработица, выбрали всех вообще подряд. Куча народу вернулась ну, то есть, или, по крайней мере, не ушло на пенсию, кто мог бы уйти, но продолжил работать. То есть состав рабсилы вырос. При этом продолжительность среднего рабочего года, да, она увеличилась, там, по-моему, на 60 часов. Ну, там, не суть. Короче, было там, допустим, 890, стало 900... 1890 стало 1950. Я очень примерно говорю, по-моему, такие данные. То есть сократилось количество неполной занятости, разной там занятости частичной и всяких прочих таких суррогатов, все стали больше работать. Ну все, людей-то выбрали, безработица 2%. Ну куда? Да, безработица 2% – это дефицит рабочей силы. Такого, ну это просто, это критическое состояние. Безработица должна быть не ниже 5% в норме. Занятая загруженность фондов сильно за 70% там. Ну, куда? Это значит, какие-то фонды работают в три смены. Так не должно быть. То есть в нормальной экономике у вас должен быть гораздо больший запас, особенно в такой постсоветской, где, в общем-то, там значительная часть фондов, ну, по сути, фондами-то уже не является. То есть вы загрузили все те мощности, которые были. Они простаивали, ну, часть людей была безработным или там работала меньше часов в год, часть фондов простаивала или там было занято меньшее количество времени. Вы все это задействовали. Дальше-то куда расти? То есть этот вот рост носил чисто экстенсивный характер, при том, что, в общем-то, производительность труда, если брать с 21 по 24 год, она, ну, скажем так, за 3 года, выросла гораздо медленнее, чем росла в среднем до того. Потому что первый год было резкое сокращение производительности, связанное в первую очередь как раз с санкциями, с перестройкой логистических цепочек, с тем, что пришлось там дальше возить. Ну, короче, очень много возникло дополнительных издержек. И даже то, что там в некоторых отраслях было и технологическое перевооружение, и были какие-то инвестиции, это все не компенсировало кумулятивный эффект. То есть, ну, по сути, там 3 года, ну, топтались на месте, назовем это так. Да? То есть производительность почти не изменилась, но задействовали все, что могли. Ну, прекрасно, выросли, да, дальше что? Дальше так расти не будем. Хотя ну, с другой стороны, конечно, это достижение. То есть в целом в условиях войны и в условиях санкций продемонстрировать то, что продемонстрировала российская экономика, это ну, во многих смыслах достижение. Другое дело, что делать из этого выводы, что это будет продолжаться так дальше, и мы тут вот стремительными темпами обгоняем Европу, потому что вот у нас, оказывается, четвертая экономика мира по объему. Ну, это такая, это лукавая довольно арифметика, и ну, она по сути не отражает. Вопрос же не в том, какой у вас по размеру экономика. Ну, Лихтенштейн, не знаю, какая по размеру экономика, но одна из самых богатых в мире. Ну, или там просто население мало, и в Монако тоже население мало, но живут они хорошо. Надо не ориентироваться не на абсолютные цифры, а на относительные, на человека.
Да, как раз вот Мишустин, он говорил о исторического минимума достигла безработица тоже, благодаря реализации социальных программ. Вот, и, значит, реализация социальных программ дала рост реальных доходов на 8,5% россиянам. То есть россияне получают на 8,5% больше, чем в прошлом году. Что касается дефицита кадров, он сохраняется еще, все еще. И что с этим можно делать сегодня?
Да ничего нельзя сделать. Ну, мы же понимаем, что те люди, которые будут в работоспособном возрасте через 5 лет, они все уже живы. Их-то новых, то есть они уже все давно родились, да? У вас выход новых людей на рынок труда и уход людей с рынка труда в силу возраста, он там более-менее предопределен. То есть если там время, когда люди уходят на пенсию, фактически перестают работать, еще можно как-то там регулировать, в том числе вот этот рост доходов, он, конечно, стимулировал то, что люди сохраняют занятость, которые в другой ситуации на рынке труда быстрее бы ушли. Либо сами ушли бы, либо бы ушли работодатели там, ну, по-разному бы все это происходило, но понятно, что если такого дефицита не было, большее количество бы умывалось вверх. Но новых-то не появится. Поэтому у вас есть, ну, два канала. Ну, вот есть война, которую бы неплохо закончить, и если бы закончить, то у вас, в общем-то, высвоится какое-то количество кадров, перестанет безвозвратно теряться какое-то количество кадров. Ну и плюс там все-таки они высвоятся не только в армии, они высвоятся там по системе, там же помимо армии там и логистика, и медицина, и ВПК, ну много чего вообще там задействовано. А потом, ну, если возить одни и те же самые товары не на Дальний Восток, а в Европу, где это ближе, дешевле, и из Европы, да, ведь логистика с торговля с Европой, она была не только связана с тем, что там товары лучше, чем китайские. Китайские товары там во многих отношениях, может, уже начинают догонять европейские, но вопрос в том, что просто ближе, удобнее, ну, это просто удобнее. Это, у вас меньше времени рабочего там потребуется на то, чтобы просто даже, допустим, вот довести этот товар, да, и сырье, и все что угодно. То есть, соответственно, здесь можно высвободиться. Но это вот одна часть, ну, то есть внешнеполитическая, которая может снизить, конечно, дефицит кадров при достижении какого-то урегулирования. А вторая часть – это миграция. Ну а как? Ну если в стране последние 20 лет рождалось, в принципе, не так много детей, соответственно, они никак не восполняют тех, кто будет выходить на пенсию в ближайшие 20 лет. Мы знаем, сколько людей будет выбывать и сколько людей будет пребывать на рынок труда. И это очень большая разница. Это просто, ну, скажем так, Россия вступила в войну в условиях, когда и так рабочая сила сокращалась на сотни тысяч человек в год. Она и так до этого несколько лет подряд сокращалась на, ну, какие-то там единицы сотен тысяч. Средняя убыль была людей в трудоспособном возрасте. Но вы их не можете, они, ну, вновь родившийся человек завтра на работу не пойдет. Их можно только мигрантов завозить. Это единственный вариант. Ну и плюс, конечно, автоматизация труда, но, как показывает практика российской экономики последних десятилетий, каких-то вот таких резких всплесков у нас вот не наблюдается. То есть у нас вот ожидать какого-то такого взрывного роста производительности, чтобы вот там быстро там как-то расти на 5%, ну, не было такого. И я не верю, что такое может произойти.
А почему, Дмитрий, почему с точки зрения автоматизации труда Россия проигрывает другим странам, при том, что цифровизация на высочайшем уровне?
Ну, я не сказал не столько про автоматизацию, это просто одна из частей роста производительности. Это очень большой сложный вопрос, на который не ответить одним словом. Если бы мы с вами разговаривали, ну, допустим, 10 лет назад, я бы сетовал на то, что у нас очень много, допустим, охранников. Каковых столько не бывает в других странах там, на количество работающих и на душу населения. У нас очень много там людей, вовлеченных в, ну, силовое урегулирование конфликтов и обеспечение прав собственности как со стороны государства, так и не со стороны государства. А все это как бы непроизводительное расходование ресурсов. У вас, в общем-то, там, допустим, все эти люди, которые вовлечены в обеспечение доверия, начиная от юристов и заканчивая бандитами, да, ну и охранниками в том числе, в обеспечении соблюдения прав собственности, это все для экономики транзакционные издержки, потеря времени. А есть еще проверяющие, которые приходят, и бумажки, которые нужно писать в ответ проверяющим. У нас была бы вот эта вот история. И у меня когда-то был большой как раз цикл статей про производительность труда, он, по-моему, как раз был в 2013 году, прям потом случился Крым, и все пошло немножко в другом направлении. Там есть целый набор факторов, который раньше был. То есть, ведь, ну, смотрите, у нас же тут эта производительность, она носит многофакторный характер. Вот, допустим, есть мой пример. В Японии как-то раз я подъезжаю к переезду, там тоже где-то есть бывают переезды, вдруг был поражен, что опускается шлагбаум, и тут же проносится поезд. То есть, прям, ну, прям шокирующе. И тут же, как поезд проносится, шлагбаум поднимается. То есть, какие-то секунды ожидания. А как человеку, который когда-то привык там часами стоять в пробках на переездах в Подмосковье, я подумал, сколько миллионов человек-часов ежедневно тратится в России из-за того, что там за минуту или за полторы, или там, ну, не знаю, какое там правило сейчас, ну, короче, что задолго закрывают и задолго. И потом еще даже открывают не сразу, да? Это ведь сколько человек-часов, а сколько бензина, сколько пробега тратится каждый день просто из одного такого маленького-маленького факта. У вас, не знаю, может стоять бабушка у турникета при входе в метро, а может, как в большинстве европейских столиц, не стоять. Это же лишний тоже человек. То есть это же не только вопрос того, что нужно завести новые станки. Это вопрос огромного количества вещей, которые мы Либо
Опыта.
совершаем лишние действия, либо не совершаем, в зависимости от наших там обычаев, традиций, каких-то представлений. Это огромное количество самых разных факторов. И это быстро не меняется. Это очень сложный вопрос.
Да, может быть, как-нибудь подробнее поговорим об этом. Если в целом про экономику говорить, вот, например, Дмитрий Прокофьев, экономист, эксперт, журналист «Новой газеты», он, изучая этот отчет Мишустина, сказал о том, что вообще-то сейчас идет стагнация экономики, о чем нам Мишустин, собственно, не сказал. Можно ли так сказать, что сегодня экономика России стагнирует?
Ну, в некотором смысле да, но я как и сказал, мы выбрали, вот, я сказал то же самое другими словами, весь запас тех мощностей и людей, которые были не задействованы до войны, в настоящий момент выбран. А, при том, что роста производительности труда больше, чем на 1-2% в год ожидать просто неоткуда, я не верю в это, да, то значит, соответственно, экономический рост больше 1-2% быть не может. То есть 4 он, скорее всего, не достигнет, потому что выбирать экстенсивно уже просто нечего, уже вообще все край. А интенсивно, ну, не вижу предпосылок, я просто не вижу, я не знаю, может быть, они меня в очередной раз удивят в этом смысле, но я пока не вижу никаких предпосылок, поэтому, да, экономика, она медленно растет, что такое стагнация, да, то есть, скорее всего, рост будет, конечно, рост по 2025 году какой-то будет, но он будет значительно меньше, чем в 2023-2024 году, это очевидно.
Когда Путин выступал на съезде РСПП, Шохин говорил о том, что, дескать, нужно готовить какие-то рабочие места для военных, которые будут возвращаться со фронтов, специальной военной операции так называемой, и какие-то курсы по переквалификации создавать. Сегодня вообще есть представление у наших экономических властей о том, куда деть этих людей? В случае, если будет подписано, не знаю, некое соглашение о прекращении огня. Понятное дело, что не всех сразу вернут, но тем не менее, если какую-то часть придется вернуть существенную.
Ну, как бы, если исходить из либерального взгляда на экономику, то в экономике с безработицей там 2,2% или сколько там у нас, 2,3 сейчас, ну, такой вопрос перед государством стоять вообще не должен. У вас, то есть, сначала вы доведите безработицу до 5%, чтобы была хотя бы норма какая-то, да, которая тоже способствует и мотивации рабочих, потому что там и частоте переходов от работодателя к работодателю, потому что, когда на рынке дефицит кадров, все начинают переманивать, и, ну, скажем так, мотивация работников снижается, и переходы с потерей квалификации определенной с работы на работу учащаются, то есть, это ненормально, и нужно это погасить, а потом уже думать обо всем остальном. Глобально, я думаю, что у властей будет скорее некая там политическая и психологическая проблема, ну, про этих людей. То есть, ну, там, кто-то из них будет, ну, кто там, поумнее и по, там, не знаю, как сказать, адаптированию к жизни, будет рвать на себе тельняшку и говорить, я за вас воевал, я сам, почему меня там, не знаю, там, в депутаты не избирают или там куда-то еще, ну, мы настоящие кадры, мы за Родину, там, за Сталина и все такое прочее. Другие, более, как бы, там, спившиеся, деклассированные и прочие, будут представлять, ну, или просто выпущенные из тюрьмы, они будут представлять опасность с криминальной точки зрения, да. Третье, ну, просто там травма войны, это же тоже, ну, все эти посттравматические синдромы, это же все, как сказать, много кто уже проходил, ничего хорошего в этом нет. То есть вот то, как этих людей интегрировать обратно в политическую жизнь, как не допустить резкого роста насилия, это будет большая проблема. То, как их, условно говоря, адаптировать к работе, я думаю, в условиях вот, ну, такого относительно пока еще рыночного состояния российской экономики, относительно гибкого бизнеса и резкого дефицита кадров, я думаю, что вот этой проблемы как таковой, ее скорее не будет. Вот будет проблема... мне кажется, они
Дмитрий,
идут путем...
Да, извините, да. Пожалуйста, но здесь всегда встает вопрос о зарплатах. Они же не смогут получить на гражданке 200 тысяч рублей в месяц или там 250, сколько сейчас зарабатывают военные в месяц?
Ну, вот в том-то и дело, что тут история, что если мы либеральное в экономическом смысле государство, ну, это же как бы их тогда проблема. Ну, ребята, вы тогда помыкаетесь, через год пойдете на меньшую зарплату, если мы вот так подходим, да? Но понятно, что, еще раз, с экономической точки зрения, при такой безработице, ну, нет, ну, вы и должны их таким образом выжимать, чтобы они шли работать на тех условиях, которые есть. Другое дело, что одни будут рассказывать, что мы кровь проливали, а вы тыловые крысы,
ну,
почему
да.
У нас нет зарплаты, да, а другие пойдут просто грабить прохожих. Вот это будет проблемой. Это, ну, это вопрос не экономической политики, это вопрос не знаю, там, политической адаптации, я думаю, что здесь будет какая-то такая элемент, вот, ну, там, франкистская фаланга, что-то в этом роде. Я вот, вот вижу какую-то подобную систему адаптации. Ну, кому интересно, может там внимательно посчитать, как устраивали депутаты, о, господи, ветеранов гражданской войны в Испании, которых было тоже много, и они кровь проливали там, и все такое прочее, считали режим себе обязанным, и как их, как бы, их политическую энергию утилизировали. Здесь будет примерно что-нибудь в этом духе.
Доля россиян, довольных зарплатой, достигла максимума за 11 лет. Вот пишет Росстат, по данным Росстата, в 2023-2024 годах 61,3% граждан были удовлетворены заработком. Увеличилось и число тех, кто доволен своими обязанностями и моральным удовлетворением от работы. Вот так отчитался Росстат. Но, тем не менее, наши зрители, когда мы проводим опросы о благосостоянии, пишут, что стали жить хуже. Несмотря на то, что, может быть, у кого-то зарплата чуть выросла, но цены выросли несопоставимо. Что касается инфляции, ждать ли нам снижения темпов хотя бы инфляции, не говоря уже об остановке?
Давайте разделим сразу три
Давайте.
вопроса. Да. Что касается того, что ну, реально зарплаты в 2024 году росли самыми быстрыми темпами там, с 2007 года. Они в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, после вычета инфляции зарплат выросли почти на 9%. Это реальный факт. Тут никаких сомнений быть не может. И понятно, что центр этого роста, это, конечно, не крупные города, но у нас как бы вообще военные стимулы, они скорее связаны с ростом доходов на периферии, в прошлом депрессивных регионах. И средний класс крупных городов, это люди, ну, если не пострадавшие в плане уменьшений, но, ну, по крайней мере, меньше всех участвовавшие в этом разделе пирога, и они в основном ваши слушатели, да? И плюс, да, пенсионеры в реальном выражении даже чуть-чуть проиграли за последние 2 года.
Очень.
Ну, не там порядка 2%,
Они просто и
но
так плохо жили, ладно.
да, то есть, ну да, это все есть. Но то исследование, про которое вы говорите, про удовлетворенность, оно, по-моему, было закончено в июне 2024 года. И, конечно, сейчас ситуация, то есть вот, весь этот пик, он как раз 23. То есть исследование проводилось тогда, когда этот процесс находился на самом пике вот вообще. Да? И сейчас, конечно, ситуация уже стала там немножко возвращаться к норме всего этого бума и резкого роста зарплат. Ну, оно, по крайней мере, меньше, чем это было. И начали уже какие-то сокращения проводить. Что касается инфляции, ну, я полагаю, что с учетом того, что мы сейчас наблюдаем, и там на валютном рынке и много еще где, что мы, скорее всего, все-таки увидим некоторое снижение инфляции в ближайшие месяцы. И, возможно, даже там, ну, по итогам года она будет там, не 10, а там, не знаю, допустим, 8, что-то в этом районе процентов. Это, я раньше думал, что это не, что это маловероятно, что до конца войны инфляцию приостановить не удастся, но вот с учетом того, что мы сейчас видим, как экономика реагирует все-таки на ставки, что происходит вот по последним данным там, последних 2-3 месяцев, то вроде как действительно есть некоторые предположения, что это может произойти, хотя ну, вот пока такого явного, то есть пока мы не видим серьезного спада инфляции, да, но вот ожидание с учетом там, эффекта базы, с учетом многих факторов, что это в апреле-мае начнет она замедляться, ну а летом она всегда низкая относительно. Ну, я думаю, что некоторое снижение будет, хотя понятно, что пока идет война, инфляционный фон будет гораздо выше, чем довоенный. Тут вариантов, ну, не бывает чудес, то есть там хорошо, до 8, может, они и снизят, но до 4 в условиях войны снизить невозможно, ну, ни при каких обстоятельствах, поэтому.
Да, здесь зритель задает вопрос, немножечко не по теме, но тем не менее. Дмитрий, как вы считаете, почему Владимир Путин затягивает переговоры? Что он хочет выиграть от этого?
Ну, я же не могу ему в голову залезть, но мне кажется, что он в целом ощущает ситуацию, что он выигрывает, он наблюдает, что в Украине там посыпется не то армия, не то власть. Ну и плюс, как сказать, еще раз, я не знаю, какая мотивация у Путина, но мы же с украинской стороны не видим сколько-нибудь, какой-либо готовности к сколько-нибудь серьезным уступкам и компромиссам. Пока я их просто не вижу. Поэтому Путин, он, ну, на мой взгляд, сейчас играет в одну игру, чтобы Трампу было проще обвинить в срыве мирных переговоров Зеленского, чем Путина. И Путин в этом смысле Зеленского, ну, там, российская дипломатия, скажем так, переигрывает украинскую дипломатию, потому что они Трампу поддакивают, а там, где можно перевести стрелки, вот как с этим Россельхозбанком, ну, так иди разбирайся с европейцами со своими, а европейцы не будут его слушать. Ну, вот ну, какие-то такие ходы делают. В то время как с украинской стороны часто, ну, просто, ну, на мой взгляд, они ведутся на провокации и сами подыгрывают Трампу в том, чтобы Трамп обвинил их в том, что они сорвали переговоры. То есть, ну, подписали бы любую ерунду, которую он говорит, все равно это работать никогда не будет, это все абсурд. Но он, ну, как бы, они здесь немножко по-другому себя ведут, нежели Путин, и поэтому, как бы, вот в этой игре, кого обвинят, как главного недоговороспособного, пока Путин выигрывает, он выглядит более договороспособным, хотя не факт, что, по сути, это действительно так. На мой взгляд, он не планирует сейчас заключать мир.
Тоже зафиксируем. Еще тоже наш зритель Глеб задает вопрос. Дмитрий, читали ли вы договор о недрах новой версии, которую Соединенные Штаты предложили подписать Украине, от чего Украина отказалась и хочет там переработать некоторые пункты, потому что считает это грабежом?
Я не читал договор в новой версии. Это там, мне кажется, в основном идет война утечек, а не самих. Я вообще, мне кажется, не видел ни одного договора, прям вот именно как вот текст, хотя бы парафированный сторонами, а не в виде утечки какой-то непонятной. Но давайте так, серьезно, нет никаких недр Украины, которые интересны для разработки. Это все пиар-выдумка. Это примерно то же самое, что Россельхозбанк, только наоборот. Но нет ничего, что стоило бы даже единицы миллиардов долларов, не говоря уже о каких-то там десятках и сотнях. Это, ну, недра же, они, это, то есть понятно, что если там где-то лежит там какой-нибудь металл, который сегодня на бирже стоит столько, там, не знаю, там, 100 миллиардов долларов стоит сегодня на бирже, но это не значит, что месторождение с этими 100 миллиардами стоит хотя бы 1 доллар, потому что нужно разведать, потратить время, привлечь деньги, и стоимость денег во времени, а стоимость денег для Украины очень высокая, потому что риски высокие. У вас, в принципе, там, себестоимость производства этого металла там будет 90 миллиардов. Но для этого их надо будет сначала потратить, долго вкладывая деньги, а потом получать обратно с учетом стоимости денег во времени. Ну, это просто сделать невыгодным, извлечение этих металлов. В Украине нет сколько-нибудь значимых природных ресурсов, которые можно было бы обсуждать на уровне Трампа. На мой взгляд, исключительно изначально вот история, там, с одной стороны, чтобы пиариться перед собственными глупыми избирателями американскими, что вот я типа там радею за дело Америки, а другое там продемонстрировать, почему мы лишаем Украину помощи, потому что вот Зеленский настолько недоговороспособен. Все, что там обсуждается, это, ну, это просто... Если мы говорим особенно там про редкоземельные металлы, то есть понятно, что там какой-то газ, какая-то нефть, они могут иметь какую-то ценность, да? Хотя тоже тут все сложно. И понятно, что атомные электростанции тем более могут иметь какую-то ценность. Это там, вообще уже совершенно другой вопрос. Но вот то, что касается конкретно недр, с того, с чего начали, и все вот, ну, там не только редкоземельные металлы, но еще, допустим, литий, и все вот это с ним связано, это все на самом деле никакой ценности существенной в условиях тех рисков политических, которые есть в Украине, которые не изменятся, оно экономической ценности не имеет. Ну, на мой взгляд, вообще никакой. Это около нуля.
Да, здесь зритель также задает вопрос по поводу статьи «Медузы» и «Системы» о том, зачем олигархи спонсируют оппозицию. Дмитрий там тоже высказывался в этой статье, фигурирует, по крайней мере, в этой статье. Уточните, пожалуйста, у Дмитрия, у кого российские оппозиционеры могут брать деньги, чтобы это не было, цитирую, зашкваром?
Ну, во-первых, я не знаю, кто такие российские оппозиционеры. Есть, мне кажется, диссиденты. Оппозиционеры все-таки подразумевают какое-то как сказать, влияние на политические процессы, а его я не вижу за, по крайней мере, представителями российской эмиграции, к которому сам отношусь. На мой взгляд, нет никаких тут абсолютных моральных норм. Ну, и плюс, ну, не знаю, а вот Ленин... брал у кого-то там деньги, да, я вспомнил, про какую статью идет речь, как раз про Ленина и говорил, да, что,
да.
Но если это ему позволило выиграть, но с точки зрения коммунистов, наверное, это было оправдано, мне кажется, вот эта попытка, все эти войны, я за ними особо не слежу, но просто совсем не видеть, это невозможно, там, ФБК, КАЦ, там, еще какие-то там деятели, которые все там друг друга обвиняют в получении денег кровавого режима, я вот, честно говоря, для меня ничего из того, что они друг друга инкриминируют, не кажется сколько-нибудь зашкварным. Ну,
то есть ни Железняк Гейт, ни, например, там ВКонтакте Гейт.
Я даже про ВКонтакте где-то не знаю. Еще раз, вот, мое психическое здоровье не позволяет мне смотреть
Все.
и слушать все, что они там между собой говорят. На мой взгляд, это просто какой-то паноптикум и вот, ну, совершенно, ну, как сказать, говорит об абсолютной мелочности и бессмысленности всего того, что там в этом фланге происходит. Но я в целом, я не понимаю, подождите, вот вы... Хорошо, ну, допустим, если там какой-то человек, там, просто убийца, там, не знаю, наркобарон, или, ну, вот, ну, просто, вот, есть явно доказанное, что это, там, Пабло Эскобар, там, у него, вот, ну, как бы, про него написано, там, 1000 статей, что он тут людей убивает и кровь младенцев пьет. Ну, да, наверное, у него брать деньги не стоит. Но если какой-то человек из России, как правило, не особо известный, какой-нибудь бизнесмен, кому дают какие-то деньги. Во-первых, ты кто? Ты генеральная прокуратура, у тебя есть возможности, вот, допустим, ты какой-то там деятель российской эмиграции, да, там, диссидент, скажем так, да, и тебе, ну, то, что ты делаешь, по-твоему, полезное, кажется полезным еще кому-то. Этот кто-то дает тебе каких-то денег. Ты как можешь проверить, откуда он взял, вот, ну, почитав те же самые оппозиционные СМИ, так там все, ну, фактически нет ни одного белого честного человека с деньгами. То есть если человек с деньгами, то, как правило, про него написано, что он мутный тип или там, не знаю, еще что-нибудь там, что он раньше работал на режим и все что угодно. Ты объективно проверить ничего не можешь. Данные из СМИ, они, ну, про любого скажут что-нибудь плохое, либо не скажут вообще ничего. Но до тех пор, пока судом как-то не признано или там не всплыли какие-то совершеннейшие вопиющие факты по человеку, который дал эти деньги, ну, я считаю, что любые деньги надо брать. Ну, просто если ты хочешь заниматься тем делом, которое ты считаешь полезным. То есть, как правило, люди же деньги берут не себе на жизнь, да, а чтобы что-то делать, да, то есть вот я там типа произвожу какой-то общественно полезный продукт, а для этого там прошу скинуться, ну, хотя бы на то, чтобы там его делать, да, я не знаю, мне непонятна вся вот эта вот грызня на эту тему, ну, не то, что непонятно, я не считаю ее правильной глубинно.
Спасибо большое. Все зафиксировали. Спасибо большое, дорогие друзья, за вопросы. Напомню, что у нас персонально ваш сегодня директор Европейского центра анализа и стратегии КИС, экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, спасибо большое за беседу, что пришли в эфир «Живого гвоздя». Все.
Вам большое
Прощаемся.
спасибо.
Да, Андрей Меликов у нас за режиссерским пультом был. Друзья, никуда не уходите, пожалуйста. Буквально через минутку выйдет предприниматель Дмитрий Потапенко со своей традиционной программой «Курс Потапенко». Оставайтесь на «Живом гвозде». Пока.